Мы видим, каким чудным образом Бог его вел. Таким же образом Он вел и нас от ясности к ясности. Даже такие мужи Божии переживают рост в познании и в библейском поучении, которое обильно раздает Дух Святой в зависимости от периода времени. Я думаю, что я сегодня об этом читал, как братья, и это может быть не очень уместно в данный момент, но все-таки есть определенные взаимосвязи. Мы знаем годы, месяцы, времена, когда было здесь, в Германии, мощное пробуждение. И мы наверняка слышали о братской церкви, которая впоследствии этого пробуждения считалась духовной церковью того времени. И потом поехали два брата в Лондон, чтобы побеседовать с Джоном Висли. И это странно, что эти два брата немца, пережившие крещение Духом Святым по древнему образцу, отыскивают Джона Висли. И мы читаем там о точной дате. Это было в июле 1700 такого-то, такого-то года, когда Джон Висли сделал это великое переживание с Богом. После того, как эти два брата, жившие совсем недалеко от наших мест, направились к этому мужу, который был проповедником до тех времен, но еще не имел к тому времени такого великого переживания с Богом. И внезапно это охватывает его, и он переживает Бога мощным образом. И как мы знаем, он впоследствии был посланником, которого Бог особенно использовал в служении. Бог находится во всем. Мы не должны, смотря на прошедшие события, говорить и думать о них небрежно или с презрением, но с благодарностью. Ведь все это было делом Божьим. Может быть, не в той полной мере, как мы к этому привыкли, но, может быть, эти люди были водимы Святым Духом еще более, чем мы. Более, чем мы, были они Духом Святым водимы. Люди, водимые Духом. Мы можем вспомнить Швенкфельда, который во времена Лютера был больше использован Богом, чем сам Лютер, который крестил людей во имя Господа Иисуса Христа, который молился за людей, чтобы они получили духовное крещение. И даже сама история подтверждает, что он в познании превосходил реформаторов и был использован Богом и благословен особенным образом. И было ведь всегда так, и мы это знаем, и брат Брангам это особенно подчеркивал, что после любого пробуждения получаются или выходят две линии. Так было всегда, но странным образом та линия, которая называла этого мужа пробуждения своим вождем, выставляя его имя перед собой как рекламу, не была духовной линией, но была в те дни и духовная линия, существующая параллельно официальной церкви, и была обильно благословена Богом. Я думаю, это был один муж пятидесятнического движения в Мюльгайме, который пытался всегда утверждать, что параллельно тому, что было общепризнанным, официальным, Бог имел свое малое стадо, то есть свою общину, которая следовала вождению Духа Святого и служила Господу. И в наше время происходит то же самое. Это не широкая масса. И мы слышали брата Брангама, говорящего об этом, что уже во время Первой мировой войны что-то произошло. И он говорит в одной проповеди о предродовых схватках, которые постигают землю, о предродовых схватках в связи с Первой мировой войной и о более интенсивных предродовых схватках, во время Второй мировой войны. И он говорит, что когда это будет в третий раз, когда наступит третий предродовые схватки, тогда должно произойти рождение нового. Мы знаем, когда предродовые схватки начинаются у беременной женщины, тогда настало время чему-то определенному, настало время родить, и схватки приходят одни за другими. Но потом является новая жизнь. Итак, мы имеем пред нашим взором эти вещи, которые как предродовые схватки постигают эту землю. Я думаю, что в Откровении мы читаем о трех схватках, не так ли? Так мы читаем о трех предродовых схватках. И они указывают на самое последнее время, в котором мы сейчас живем. И, возможно, их полное исполнение произойдет уже после нашего бытия здесь, на земле. Но одно ясно, те же самые схватки, постигающие эту землю, постигают и Церковь Христову. И каждый раз, когда такие схватки постигали Церковь Христову, рождалось что-то новое. Новая жизнь от Бога рождалась в Церкви Живого Бога. Без таких схваток не может быть новой жизни. Я не знаю, кто это был, может быть, даже пастор Гензихен. Я помню его только в престарелом возрасте, когда он уже не совсем ясно мыслил. Но и он имел в жизни времена, когда Бог его благословлял. И я думаю, что именно он сказал следующее. «Я понял, что я, как верующий, сначала должен покаяться, чтобы приблизиться к Богу». Это предродовые схватки, которые должны постигнуть нас. И если мы поем о той славе, в которую однажды войдем, в которую, и поем без всякого сомнения, тогда, я думаю, нас прежде должны постигнуть схватки, чтобы мы из глубины своего сердца могли воззвать к Богу и пережить Его, сделать переживание с Богом, такое, которое бы нам навсегда запомнилось, такое переживание, чтобы мы точно знали, что когда-то произошло с нами нечто чрезвычайно важное по милости нашего Бога. Люди, которых постигали такие схватки духовные, они не прыгали от радости, когда приходили схватки. Так учит и Писание. Тогда приходила печаль, а иногда даже робость. Но когда затем рождалась в них новая жизнь, тогда все изменялось. Тогда была радость о новой жизни. Так происходит со всеми нами. И это точно так. В Откровении в 12 главе там говорится о драконе, встающем на пути. И как там написано, он будет пытаться поглотить. Но сначала придут схватки на Церковь Христа, прежде чем может явиться или родиться сын в состоянии полной мужеской зрелости. Должны прийти схватки. И эти духовные схватки, которые постигают, должны постигнуть нас. Другого выбора нет. И как это происходит сначала о земном? Предродовые схватки не приходят ниоткуда, и никто не ложится просто в постель и говорит просто так, у меня схватки. Нет, но сначала должно произойти зачатие духовное, так же и в духовном. Сначала должно произойти духовное зачатие. Я не шучу сейчас, дорогие. Я говорю вам прямо и честно, сначала мы должны принять семя себя, Слово Божье. Сначала должны быть между нами Богом и Богом любовная связь, чтобы семя Божье было вложено в наши сердца. И потом, в нужное время, нас постигнут духовные схватки, и будет рождение новой жизни. И весь есть столько много вещей, и в земном, если, простите мне все эти сравнения, но ведь и Господь приводил земные примеры, говоря о Царстве Божьем, мы ведь все это знаем. И если по-земному, то все ведь боятся этих схваток. Но в духовном, наоборот, нужно бояться того, что они еще не наступили. Так ли это или нет? Мы должны прийти к такому состоянию, чтобы это Божье семя было вложено в нас, Мы слышали, как это было с Марией, когда ангел приветствовал ее и сказал: «Благословенна ты между многими женами, ты умилостивленная Господом». Тогда Мария сказала ангелу: «Как такое возможно? Я ведь никакого мужа не знаю». Ангел ответил ей: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и святое, которое ты родишь, будет названо Сыном Божьим, Сыном Всевышнего». Не сравнивал ли апостол Павел в 5 главе Ефесянам отношения между женой и мужем с отношениями между Христом и Церковью? Он говорит: «Здесь великая тайна, я говорю отношения Христа и Церкви». Это глубокая мысль. Это глубокая мысль. И это мы наблюдаем с самого начала с Адамом и Евой. Ева была внутри Адама. Она была вынята из него. Невеста, церковь, была внутри Христа. И она была вынята из него, когда Бог был пронзен на Голгофе. И через драгоценную святую кровь, которая была пролита, получили мы искупление и освобождение, и стали духом от его духа и жизнью от его жизни. И ведь с самого начала все имело свой определенный смысл и значение, то, что Бог издревле делал. Теперь, в наше самое последнее время, Бог еще раз дал семя сеятелю. Вы знаете слово, написанное у пророка Исаии, там, где написано, что его слово не возвращается к нему назад тщетно к Богу, но посылает дождь и снег и все другое. Но он дает семя сеятелю, чтобы посеял его в нужное время. И таким образом семя откровенного слова вкладывается. Вкладывается, если позволите такое сравнение. Я думаю, брат Брангам говорит это в одном месте. Мы не привыкли на этом месте приводить такие примеры, но он говорит так. Он говорит так словесно: «Церковь, невеста, должна прийти к такому состоянию, чтобы иметь девственное чрево, совершенно свободное, ничем не занятое, не запачканное». И тогда она примет в это девственное чрево чистое и святое Слово Божие. И он дальше говорит: «И когда это Слово Божие будет вложено в ее чрево, тогда можно ли так сказать здесь, тогда закроется ее материнское чрево, и ничего больше не сможет туда войти. Тогда это семя Слова Божьего будет храниться в нем, ничего больше не войдет в него, материнское чрево уже закрыто». Вы знаете, я говорю это в духовном смысле, закрыто после того, как семя Слова Божьего вошло туда, и тогда могут уже наступить предродовые схватки в нужное время. Я хотел бы иметь тоже мужество говорить об этих вещах, как говорил о них брат Брангам. Он говорит так: каждый духовно настроенный все это поймет духовно. Но он и говорит: доколе еще происходит духовный блуд, и чрево принимает в себя все, что угодно, не может произойти рождение чистого и рождение чего-то святого. О девах из 144 тысяч говорится, что они чисты, потому что они не запачкались женами. И мы знаем, слово «жены» в Библии означает церкви, общины. Общины, это мы все знаем. Мы читаем в Откровении в 12 главе о жене, церкви Христовой. В Откровении 17 главе читаем о мировой церкви, как общине, жене. И есть много примеров в Писании, которые нам показывают, о чем идет речь в наше время. То есть ничего не смешивать, но абсолютно чистыми и святыми являться в присутствии Бога. И это, рассуждая духовно, конечно же, вначале пережить рождение свыше, которое происходит через Слово и Духа, путем силы крови Иисуса Христа. Потом продолжается дальше, и это заново рожденное вкладывается новое семя Божие. И мы ведь слышали в последних богослужениях, что Бог хочет совершить что-то новое. Он хочет все ветхое, старое отодвинуть в сторону, чтобы этому новому было освобождено место. Он хочет вынять из нас каменные сердца и дать нам сердца, умеющие принимать. Камень не может ничего принимать. На него можно сеять семя день и ночь на камень, но плодородная почва может принимать, ее вспахивают, приготавливают, и потом в нее можно сеять семя. Также и духовно. Господь дает нам сердца, способные принимать Божье семя. После принятия Божьего семени, и мы знаем это точно, Господь говорит об этом так: «Сеятель посеял семя, но потом прилетели птицы небесные, потом случилось то и одно, и другое, и следующее. Но были и таковые, приготовленные, умилостивленные Богом, принесшие плоды во сто крат». И теперь нужно быть осторожными, чтобы не просто сеять и сеять, и семя летит во все стороны, но нужно знать, куда сеешь. И каждый земледелец, будучи разумным человеком, знает точно, где стоит сеять. И нет никакого смысла обманывать себя, вы знаете. Когда мы были молоды, мы часто пытались избегать прилежности, основательности в работе, только бы побыстрее закончить. Но потом таков был и результат. Было видно, где недостаточно вспахали, неправильно обработали, и этим все только усложнялось. Не стоит в Царстве Божьем что-то делать поверхностно и небрежно. Основательность и прилежность всегда окупаются. И так да произведет Бог во всех нас в это время основательное дело. Ветхое, старое должно быть отодвинуто в сторону, как говорит Писание. «Совлеките с себя ветхого человека и облекитесь в нового человека». И потом этот новый человек нуждается в новой живой от Бога данной пище. И это есть Слово Божие. Это есть семя, которое потом вкладывается в нас. И когда это семя уже вложено в нас, тогда да позаботится сам Бог о том, чтобы ничего другого в нас больше не вкладывалось. И тогда Он сам будет сторожить, как это и во всей природе. Когда посеяно семя, тогда сеятель знает. Он может вычислить, зная свое дело, когда появятся плоды. Когда они появятся. Всякое семя имеет свое время, и это ясно там, где было посеяно, придет время жатвы. Так же это было и в духовном. Мы можем вычислить, если в наше время пришла на нас благодать Божья, и было вспахано, ветхое было отодвинуто в сторону, чтобы новое, живое семя Слова Божьего могло быть вложено в нас. И потом все закрывается. Потом может прийти кто хочет. Может прийти враг и что-то говорить. Мы уже не слушаем его больше. Ибо мы распознали, о чем идет речь в это последнее время через милость Божию. Нельзя больше ничего смешивать. Знаете ли вы, что в Ветхом Завете нельзя было в одну и ту же почву сеять разные семена? Уже в законе Моисея Бог предостерегал, было ли это пшеничное поле или какое другое, нельзя было на одном поле сеять различное семя. Даже что касается одежды, они должны были быть из одного и того же материала, но не из двух или трех различных. Бог ненавидит всякое смешивание. Бог есть Бог порядка. И если Он хочет пшеничное поле, то Он хочет пшеничное поле. И когда Он внезапно обнаружил, что в пшеничном поле плевелы, тогда Он сказал: «Это сделал враг». Это сделал враг. Везде, где семени Божьему что-то примешивается, там можно спокойно сказать: «Это сделал враг». И ученики сказали тогда: «Позволь нам пойти и вырвать плевелы». Господь же ответил: «Пусть все растет до жатвы». Но даст Бог нам милость, чтобы мы были пшеничным полем, Богом помилованные, Богом благословенные, сделавшие новые переживания с Богом, чтобы в нас все новое стало. И это новое Слово Божие, по сути дела, есть то древнее Слово, но заново открытое и поставленное на светильник. И мы принимаем его с трепетом в наши сердца, без того, чтобы с чем-то его еще смешивать. Кто-то мне сказал недавно: «Брат Франк, я так разочарован. Я был в одном доме в гостях у людей, куда мы постоянно отправляем проповеди брата Брангама. Но я увидел у них еще проповеди от тех и от других». И дальше он сказал: «Что же в этом случае делать?» Я ответил: «Ничего. Совершенно ничего. Кто еще не понял, что в наше время совершенный Бог посеял святое Божьего, Слово Божьего семень без всякого смешивания, тот и сам еще не родился свыше для живой надежды. Тот еще размешивает все в своей духовной жизни, и он смешивает все то, что всегда еще не было истинное с настоящим семенем, и думает, что этому как-то поможет. Нет, так не выйдет. Мы не хотим кому-то выносить приговор. Мы убеждены в том, что Божью истину нельзя ни с чем смешивать. И мы верим, что Бог послал своего слугу и пророка со словом, и это слово, как живое откровение живого Бога, стало нашей частью в это последнее время. Мне не составляет труда признавать, что Бог различных людей мощно использовал, но точно так же не составляет мне труда разжечь огонь. Если я распознал, что Бог сделал в наше время, тогда это для меня мелочь, все другое бросить в огонь и сконцентрироваться только на том, что Бог дал в это время. Все другое — только отвлечение от главного. Все другое не приведет к цели. Все другое есть смешивание. И это тело не может закрыться, чтобы начался рост. Понимаете ли вы это? Чтобы мог начаться духовный рост. Рост, доколе все вещи еще смешиваются, ничего еще не закрыто, не может быть роста, и нет родовых схваток. И мы при этом думаем, что мы постоянно принимаем, но схваток нет, и нет прорыва, которого мы ждем. Давайте будем честны пред взором Божьим к себе и зададим себе вопрос: совлекли ли мы с себя ветхого человека со всем, что было в нем? И Святое Писание ведь ясно говорит об этом: если этого с нами еще не произошло, то мы нуждаемся в новом переживании с Богом. И будет лучше, если нам об этом вовремя скажут, доколе еще есть время все привести в порядок. Взять хотя бы наш язык, и это ведь спокон веков, Бог знает это, был самым большим злом по всей земле наш язык. И нет ничего хуже, чем наш язык, так пишет и апостол Иаков. И поэтому в день Пятидесятницы на языки пал огненный жар от Бога. Они были разделены, чтобы люди наконец поняли суть дела. Вот бы взять и разрезать всем языки на две половины, тогда выглядело бы все по-другому. Тогда каждому было бы уже не до пустых разговоров. Тогда в день Пятидесятницы, и Библия говорит это, явились им языки, как от огня, которые разделились. К чему это разделение огнем от Бога? Чтобы наконец-то положить конец использованию языка во вред другому, чтобы языком служить Богу, ибо Бог разделяет. Он же и приводит все в порядок, ставит все на свои места. Но еще должно пройти какое-то время. Бог еще трудится над нами, чтобы мы поняли, насколько продвинулось время. И брат Брангам уже 20 лет назад сказал: «Я не вижу уже больше ничего, что еще должно было бы исполниться. Мы ждем еще только пришествия Господа». Сколько милости даровал нам Бог все эти годы! И какой смысл и значение имеют наши собрания, если это богослужение, в которых излагается или истолковывается Писание? Нет. Бог здесь собирает нас, чтобы сотворить нас все новое, чтобы вложить в нас это новое семя Слова, охранять его, хранить его в нас, чтобы мы, чтобы мог наступить рост, и чтобы, наконец, пришли природовые схватки, и могло родиться что-то новое через милость нашего Бога. Ибо написано, что человек посеет, то он и пожнет. Мы здесь, на это место, не сеяли каких-то сказок и историй, но и Святое Слово Божье сеяли. И это Святое Слово Божье должно взойти в силе и славе, как тогда у Марии. В ней Слово стало плотью. Само Слово ведь есть Дух, так написано. Но оно стало плотью, обитало среди нас. Теперь мы, Слово Божие, ставшее плотью, в том, что Бог дал обетование на наше время и исполняет их в нас. Тогда исполнялись обетования, данные на то время. Сегодня они исполняются над нами, в нас и через нас. И невозможно нам пройти мимо этого. Мы должны быть честными и справедливыми друг к другу и просить Бога, чтобы Он нам даровал неразделенные сердца. Ибо те, которые в неразделенном сердце доверяются Богу, те имеют обетование благословения Божьего. Бог благословляет всех неразделимых в сердце. И он призывает нас и говорит: «Утихните и распознайте, что Я есть Бог». Он есть Бог. Его Слово было возвещено. Он открылся тем, которые искали у Него прибежище и нашли Его. Теперь настало время. Мы должны стремиться к тому, чтобы Святое Слово Божие вкладывалось в приготовленную почву в нашем сердце, чтобы ничего другого туда уже не входило. И тогда мы уже подойдем к моменту запечатления. Сколько людей говорят поспешно, и если мы придем по всем общинам полного Евангелия пройдем, все они говорят: «О, да, я запечатлен». А сегодня верят они тому, а завтра другому, только не верят тому, что сказал Бог. Что же запечатляет Бог? Ведь не что-нибудь, но запечатай Слово Твое в Твоих учениках. Так мы читаем у пророка Исаии. Бог запечатывает Слово Свое в Своих учениках. Обратитесь к откровению, обратитесь к Слову Божьему. В тот момент, когда Слово Божье откровенно через Духа Святого вкладывается в наши сердца, приготовленное, где нет больше никакого смешивания, сердце чистое, тогда тот же Святой Дух, давший откровение Слова и вложивший его в наше сердце, положит на него свою печать, и потом Он положит на него свою печать, и потом все находится в покое. Потом может повеять всяким ветром ложных учений, может прийти кто-то и что-то говорить. Здесь в сердце запечатано Слово Божие. Откровение живого Бога нашло себе место, как тогда, во святом месте, а теперь мы являемся храмом Божьим, и Божественное Слово Откровение вкладывается в нас. И мы не должны всегда просто говорить в общем о Церкви Христовой, но нужно видеть Церковь Христову как тело, состоящее из отдельных ее членов, ибо слово «община» означает «тело, состоящее из многих членов». Ведь так и есть. Община означает «тело, состоящее из многих членов». Как и в земном одно тело, но состоит из многих членов. И вопрос в том, имеет ли каждый член, я и ты, свою личную часть в Боге, в Слове Божьем, в действиях Духа Святого. Нельзя просто говорить: «Так, я принадлежу теперь к церкви, к общине». Ведь может произойти так, что то, что ты считаешь церковью, еще не есть та церковь Христова или община Христова, которую имеет в виду Бог. Община или Церковь Христова — это те люди, которые рождены свыше Духом Святым, освящены им, водимы им, наполнены, запечатаны им, тем же самым Святым Духом. Это есть путь, путь, которым Бог идет со всеми нами. Нам нельзя быть спокойными и просто говорить: «Да, Господь благословляет нас в нашей общине, в церкви. Господь говорит нам в нашей церкви. Все это очень хорошо. Мы благодарны Богу и за все это. Ибо если бы Бог не благословлял, то мы бы не были бы здесь, не так ли? Но этого всего не хватит нам. Если не можешь сказать: Господь говорил ко мне, Он имел в виду меня, Он ко мне обратился, то и то со мной произошло, Бог был ко мне милостив». Нужно, чтобы мы все имели личную связь с Богом. Иначе невозможно. Иначе, я говорю вам правду, мы растворимся в массе. Но мы не хотим растворяться. Мы хотим быть взятыми Богом и быть вовлеченными как члены в это тело Иисуса Христа. И Он ведь есть глава этого тела. И для этого мы все от первого до последнего нуждаемся в новом переживании с Богом. И время, отведенное нам, оно совсем коротко. И надо нам взвешивать все свои слова, держать язык на замке и во всем подчиняться Богу, говоря: «Господь, откройся мне с Твоей властью и славой, как воскресший живой». Как воскресший живой. И Господь сказал: «Мир не увидит меня больше, но вы будете меня видеть». Все ученики Иисуса Христа имели личную связь с Господом. Ни один из них не мог основываться на том, что пережил другой из них с Богом. Каждый из них имел свою личную встречу с Господом Иисусом. Так и мы все должны иметь нашу личную встречу с Господом. Велики ли им или малы, какими бы ни были наши труды в Царстве Божьем. И я думаю, это брат Брангамс когда-то сказал, что сказал Дуплессис когда-то: «У Бога нет внуков, только дети. Каждый должен иметь лично, каждый должен прийти лично к Богу и пережить встречу с Ним». Не забудем никогда этого вечера, этой мысли, что святое семя откровенного слова должно быть вложено в святое духовное материнское чрево, которое потом закрывается, чтобы ничего другого больше не принимать себя, но оставаться чистым и святым, чтобы, наконец, пришли предродовые схватки. Мы ведь ждем, и кажется, что ничего не происходит. Мы знаем, о чем я говорю. Да поможет нам Бог, и да даст Он нам ясное духовное разумение к тому, что сейчас происходит. И тогда и Бог нам поможет, и тогда каждый будет смотреть на себя, а не исправлять другого. Мы все будем понимать друг друга, любить, сочувствовать, имея страх пред Богом и уважение друг к другу, но и благодарность друг за друга. Никто не будет превратно понимать своего ближнего. Вы же знаете все, что я часто говорю эти слова. Кто правилен в своем сердце, тот все понимает правильно. Это ведь то, о чем идет речь в наше время. И автор одной песни говорит: «Душа, правильно ли ты пред Богом? Скажи, правильно ли ты стоишь пред Богом?» Какими мы стоим сегодня вечером пред Богом? Как выглядит сегодня в нашей духовной жизни? Представили ли мы Ему святое материнское чрево, чтобы принять святое, откровенное на это время слово, как живое семя? Даровал ли Бог нам столько милости, как Марии, которая сказала: «Я ведь никакого мужа не знаю». А ей было отвечено: «Дух Святой найдет на тебя». Какая здесь противоположность к Еве? Та не могла сказать подобного. Не могла она сказать, Ева, такого. И Павел пишет к Коринфянам: «Боюсь за вас, как бы змей, который обольстил Еву, не обольстил бы и вас». И он говорит: «Я стремлюсь подвести вас ко Христу, как чистую деву». И это есть стремление Духа Святого в каждом сердце, которое определено увидеть славу Божию. Пусть Господь нам поможет и благословит нас богатством милости Своей, чтобы испытывали мы себя и говорили: «Даруй нам отношение любви с Тобою, вложи в нас Твое святое семя, бодрствуй Ты сам над Твоим святым Словом и позволь произойти тому, чтобы сыны и дочери Божии могли родиться, как роса при утренней заре, чтобы произошло что-то новое, как и Господь обетовал: «Все, творю все новое. Ветхое должно быть вынято, чтобы было место новому, и Бог позаботится об этом. Хвала Его имени». Аминь. Встанем, встанем и помолимся. Отец Небесный, мы совместно приходим в молитве пред Твое лице, о Боже. Мы молим Тебя, даруй нам всем Твою милость. Только Ты один можешь это сделать. Ты поможешь. Мы доверяемся Тебе. О Боже, никто не знал, о чем мы будем говорить сегодня вечером. Никто ничего не планировал заранее. Ты это все нам даровал, о Господь. С благодарностью мы все это принимаем. Говори к нам и дальше, о Боже. О Господь, будь нашим женихом. Будь для нас все во всем. Ах, Господь, пусть же первая любовь вернется к нам. Любовь к Тебе. О Боже, пусть же Твое драгоценное и святое Слово, как чистое семя, будет вложено в нас, и тогда Ты сам будешь бодрствовать и стеречь его. Ты будешь стоять за нас, Ты даруешь прорыв, и новая жизнь явится. Мы славим Тебя и молимся Тебе во имя Иисуса. У пророка Исаия в 66 главе, в стихе 9 написано: «Дам ли я дойти до прорыва материнского чрева, а затем не доведу до конца родов, говорит Господь, или предотвращу ли я роды, я, который дает родить, говорит твой Бог». А до этого читаем: «Прежде чем прекратились у нее родовые схватки, она стала матерью. Прежде чем начались у нее родовые боли, она родила мальчика». И потом еще дальше: «Не дам ли я дойти до прорыва?» Бог сам должен это все даровать. Будь то это нас касается или народа израильского. Это тот же самый Бог, то же самое Слово, семя Его Слова, которое Он вкладывает в нас. Да благословит Он всех нас, чтобы мы размышляли Его Слове, хранили в нашем сердце при действии Духа Божьего, доколе не произойдет то, что Бог решил, определил сделать. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Твое драгоценное святое Слово. Господь, Твое Слово, оно так часто говорило уже к нам. Это Твое стремление дойти с нами к цели. Господь, мы не принимаем легкомысленно все это в наши сердца, но воззри на нас с милостью. Ты знаешь, что нам недостает, где что нам недостает, мне и всем нам. Господь, мы не хотим уходить от Тебя, говоря, что мы все уже имеем, что мы такие справедливые уже. Нет. Мы склоняемся глубоко пред Тобою и признаем, что еще не так, как должно быть в нас. В нашей жизни еще не так, как должно быть. Помоги нам, Господи, в конце этого года, Боже, чтобы мы, Господи, вспоминали все, что и как, чтобы мы стремились, Господи, к праведности, Господи, с Тобою, и чтобы Ты пришел к нам, к своему праву. Благодарность Тебе за нашего брата Франка. Благослови его, когда он поедет завтра в Цюрих. Благослови Благослови, Господи, Твой народ там, Господи. Благослови всю церковь, Господи, Твое тело Божие. Благослови избранных Твоих по всем улицам земли, везде, по всем окрестностям, по всем землям, Господи. Есть это наша молитва пред Тобой. Ты знаешь наши сердца, Боже. Ты знаешь, как мы думаем, и Ты да будешь с нами, да пребудешь с нашим братом. Благослови его. Пребудь словом в его устах, Господи. Даруй ему то, что он должен сказать. Господи, мы знаем, если Ты не дашь нам, что мы должны говорить, тогда мы пустые сосуды пред Тобою. Господи, мы нуждаемся в Тебе, чтобы Ты говорил к нам всегда, Боже, больше и больше. Твое имя да будет прославлено, да возвеличится оно. Аллилуйя, аминь.